Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Как всегда, у нас в конце выпуска викторина, в которой мы разыгрываем книгу. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями. В уютной атмосфере дворянского особняка Милютина на Садовой улице в Санкт-Петербурге записаться можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы – «Великая замятня. Мамай».
Да, дорогие друзья, давайте мы поговорим про Мамая. Кто такой Мамай, откуда он и вообще? Это вопросы, на самом деле, интересующие историков. Мамай достаточно такая фигура у нас непрозрачная, что ли, да, как там. И в сегодняшней передаче я попытаюсь с вами, как говорится, поставить вопросы.
А можно ли сказать, что имя Мамай стало немножко даже нарицательным?
Само собой, Мамай прошелся, да, Мамай там прошелся, и прочее. Да. Итак, считается, что Мамай – это татарин из Крыма, родился около 1335 года в населенном пункте Салхат.
А что за название такое?
Ну, это Старый Крым. Вот когда ты едешь в Феодосию, ближайший населенный пункт является Старый Крым. И слово «Крым», которым мы называем этот полуостров, произошло именно от этого населенного пункта. Все-таки мы ее называли Тавридой, ну, как-то еще. Ну, так или иначе, что осталось, то осталось. То есть, когда родился он примерно, мы не знаем, плюс-минус. А ну, то, что умер в 1380 году, это точно. Ну, и был он, видимо, убит в городе Кафе. Кафе – так, такое название Феодосии в то время, да. Он был беклярбек и темник. Но это такие должности, о которых мы тоже сегодня поговорим в Золотой Орды. А родовым владением Мамая, как я уже сказал, был Крым.
Сергей, а, кстати, Мамаев курган – это в честь этого Мамая?
Который
назван
в Сталинграде? Нет. Это Ногайский хан с таким именем первой половины XVI века. Считается, что Мамай – это тюркский вариант арабского имени Мухаммед. Ну, у нас Соломон, а у арабов – Сулейман. Угу. У нас Самуил, у них Шамиль, да? Моисей, Муса. То есть, как бы, названия такие, но у каждого народа есть свои какие-то переделки. Ну, хорошо, у нас Егор, у них Жорж. Вот, поэтому, да, так просто называли Мухаммеда. Ну, а Мухаммед переводится на русский, господи, восхваляющим Богом и людьми. По-моему, так, дорогие друзья. Есть также версия, что в русском языке эта фамилия попадала в том числе из казачьих диалектов. А у казаков, у запорожских, у донских Мамай обозначала просто человек татарской национальности. Давайте, Саша, в первую очередь поговорим, с какого он рода. Потому что для хана, для чингизидов, для Золотой Орды и вообще для людей, которые смотрят на прошлое, да, это очень важно. Потому что, да, мы его называем ханом, но это не так. Ханом-то он не был. Итак.
А чингизидом?
Чингизидом, сейчас мы ответим на этот вопрос. А, звали его официально Мамай бин Аларчбек. А что точно известно, он чингизидом не был. Ну, давайте так. У Чингисхана детей-то было много разных, да? Но он не был джучи, то есть потомком его старшего сына, который руководили Золотой Ордой. Понятно, да? Это с одной стороны. С другой стороны, его называли Каракаши, что можно перевести на русский как «черный человек». А кого так называли? То есть человек черной кости. То есть он не аристократ с голубой кровью, да, и так далее, и тому подобное. То есть «каракиши» у татар или Золотой Орде означало «человек, не имеющий права на престол». Ну, какой-то такой непонятный, да? Вот. Лев Николаевич Гумилев полагал, что Мамай является потомком Сача-Беки из рода Кият. это троюродный брат Чингисхана. Вот. Его соперник в борьбе за ханский трон 1180-1190 года. Происхождение историк видит причины ненависти Мамая к чингизидам. Да. Ну, Льва Николаевича очень был острый ум, пытливый и так далее и тому подобное, но не всегда это было верно. Хотя, почему нет? То, что он из рода киятов, по-моему, никто не изменяет. То есть, еще раз, он монгол. Из тех монголов, которые основали Монголию, а потом свою орду золотую и так далее и тому подобное. Ну, не родственниками-то быть невозможно. Их слишком мало, понимаете, да? Вот, он имеет отношение к Чингисхану, но очень далекое, то есть непрямое. Дедушка вроде там были там, да, Сачабеки, это, по-моему, девушка, женщина даже, по-моему, была. Ну, в общем, неважно. То есть седьмая вода на киселе, да? Ну, так бывает, так бывает. Однако никаких прямых указаний, Саша, на происхождение Мамая от Сачабеки не имеется вообще. Ну, так сказал Гумилев. На каких источниках он основывался? Он иногда не основывался на источнике. Он считал, что это верно, так должно быть. Ну да, поэтому его на истфаке немножко не любили. Вот, там были такие. Поэтому он и преподавал, Саша, не на историческом факультете, хотя он здесь его закончил, да, а на географическом. Поэтому он историческую географию читал в первую очередь. Но читал шикарно. Да, поэтому преподаватели на истфаке ненавидели еще больше, потому что студенты все туда бегали. Вот, конечно, послушать, ну, легендарную личность, да, сына двух поэтов, с одной стороны, а с другой стороны, очень человеку, у которого свое было мнение и своя школа.
И который рассказывал это с таким увлечением, с таким...
Да.
Знанием дела, что невозможно было оторваться.
У нас мало таких было, к сожалению, да, Краснобаев, что ли, да, которых можно. Это Андронников, еще раз, по моему мнению, да.
Согласна.
Дмитрий Сергеевич Лихачев, возможно, Родзинский. Ну, вот так вот, кого мы знаем. Еще раз, я не даю им характеристики как историков и не говорю то, что они говорят, да. Я просто говорю то, что кого, каких людей интересно слушать.
Да, прекрасная, харизматичная, яркая личность каждый из них.
Да, да, определенно. Ну и честно скажу, дорогие друзья, вот я сейчас перечислил их, наверное, ну, меньше всего, Родзинский, да, а я хотел бы походить на них, то есть, да, это те отечество-отцы, которых мы могли принять за образцы. У меня были еще символы преподавателей уже внутри исторического факультета, но они мало известны кому, да, но, в принципе, да, я тоже что-то повторял. Да, скажем так, свой стиль я выработал не сразу. И это тоже понятно, это тоже как бы естественно. Помню, как я занимался в Дворце пионеров в кружке археологии, и там нам попросили делать каждому доклад про известного археолога. И вот мне дали Шлимана, я пошел в эту прекрасную библиотеку Аничкова дворца, красивейшие и прочее, дали мне книги, и я писал, что-то делал и так далее, и тому подобное. И вот время пришло, я что-то говорил, а потом на середине осекся и все. Не мог ничего говорить. То есть я провал был полный. Но, наверное, после таких провалов начинается медленное движение вверх, наверное, да? Вот, поэтому не все сразу дается. Нет, конечно, кому-то от Бога что-то дается, да? Но все равно это надо разрабатывать определенное. И поэтому лучше Льва Николаевича Гумилева или еще кого я перечислил, об этом не говорили. Но так или иначе, его дед, его звали Иса, Исатай. Иса – это один из мусульманских пророков. Мы его знаем как Иисус Христос. То есть мусульмане, ну, мы три народа одной книги, да, и как бы Новый Завет они воспринимают, ну, говорят, что это пророки там, Мариам, да, Иса, ну и прочее. И тех, евреев, которые я уже вам перечислил, да, они тоже являются признанными мусульманами, да, пророками, так или иначе. А вот его дед породнился с ханом Узбеком, выдав за него замуж свою дочь, и в свою очередь женился на ханской дочери. Такая была обмен, change. А прибавив к своему имени почетную приставку Гурген. Гурген, Саша, не только имя замечательного армянина, да, но еще у татар имеет свое значение. То есть Гурген – это ханский зять. Ну, как помните, царский шурин, как называли Бориса Годунова. Да. Да. Вот. По некоторым сведениям, Иса Гурген был среди тех наёнов, которые помогли узбеку прийти к власти в Золотой Орде. и поэтому в течение многих лет эта семья пользовалась ханскими милостями. Со второй половины 50-х годов Мамай становится наместником Крыма и Северного Причерноморья. Это первое упоминание о нем где-то. Да, то есть он появляется. С 1357 года при хане Бердыбеке он занимал должность Беклярбека. Беклярбек, Саша, это одно из двух главных должностей в администрации Золотой Орды. В его функции входило руководство армией, внешними делами и Верховным судом. Ну, шариатским. То есть, ну, достаточно авторитетный человек, да, но не хан. И когда узбек в 1320 году начал проводить радикальную реформу управления Золотой Орде и заменил улусных царевичей жучидов, да, то есть их было очень много, и считалось, что они должны руководить, ну, типа такое место кормления, да, то есть если я из боярской семьи, я должен руководить, или как там в Польше, мы с вами уже говорили, да, местные маршалы. Местный маршал – тот хозяин, да, главный аристократ. То есть начинается война, он сразу становится маршалом, формирует свою дивизию. Ну, там, сапеги, радзивиллы, потоцкие, мнишики, ну и другие достаточно известные и малоизвестные люди. Иса Гурген стал правителем восточного крыла улуса Жучи, Синей Орды, где от власти были отстранены как раз дети чингисидов. Ну, Иса пользовался влиянием, что сумел передать свою власть по наследству сыну Джир-Кутлугу. Это говорит о многом, дорогие друзья, потому что человек умирает, на его место другое, да? Но как-то он смог это пролоббировать. Власть киятов, ну, еще раз, они были из рода киятов, продлилась до 1361 года, когда чингизиды все-таки смогли вернуть себе там власть. А судьба Мамая, которого исследователи считают внуком Исы Гургена и, соответственно, двоюродным братом Тенгиз-Буки, оказалась более тесно связана с западным крылом улуса Жучи. Причина того – его близок с Бердыбегом, сыном и преемником хана Джанибега. То есть считается, Саша, что Мамай и Бердыбег, они были друзья с детства. Они ровесники, да. Мамай впоследствии женился на сестре Бердыбека, или, можно сказать, дочери Джанибека. Угу. Некоторые источники пишут, что он женился на дочке Бердыбека, но, скажем так, мы не знаем. Но точно из какой-то вот из этой семьи 100%. И он получил право именоваться Гургеном. А в правлении хана Бердыбека, это 57-59 год, Мамай делает головокружительную карьеру. Бердыбек, не доверявший соратникам своего отца, Джанибека. Ну, по некоторым сведениям говорят, что он его убил. Еще раз, но это не четко. И первого хана, сына Джанибега Таглубея, вот, он начал ставить на свои должности именно Мамая. А потом, когда Мамай стал достаточно серьезным, он пытался уже ставить на престол, как пишется, отроков из детей, от детей узбека. То есть Бердыбек умер или его убили, опять-таки это нечетко. Так или иначе, он не претендовал на должность, а назначал детей, которые были у него марионетками. Первый такой стал Абдаллах. Абдаллах как знамя, и Мамай пытается захватить Сарай, столицу Золотой Орды, но не очень хорошо. И тогда Мамай и Абдаллах закрепляются в Северном Причерноморье и начинают укреплять власть над западными уделами Золотой Орды. При этом от имени хана чеканятся монеты, выдаются ярлыки, пейдзы и другие интересные вещи. А Мамай, ставший при Абдаллахе снова Бектербеком, никаким образом не претендовал на формальное закрепление своего статуса формального правительства. На всех деньгах изображен Абдаллах. В 70-м году имя Абдаллаха исчезает из нумизматики, исторических источников, поэтому, возможно, умер, возможно, убили. И новым Мамаевым ханом был назван Мухаммад. Это 8-летний внук или правнук узбека. Согласно данной нумизматике, ну, дорогие друзья, где нету письменных источников, нужны хоть какие-то источники. Поэтому нумизматика иногда очень сильно помогает. Деньги с Мухаммадом печатались в 1371-1372 году в Сарае. Вот, потом появляется монета некой Тулунбек-ханум, женщины. Ну, вы понимаете, что руководители женщина в Монголии или в Татарии – это оксюморон. Это, в принципе, невозможно. Но монетки появляются.
А кто она такая?
А это жена Мамая. То есть, еще раз, с сыночками не вышло? Или чума, или подавились, или перерезали друг друга, да-да. В общем, закончились внучки и правнуки Джанибека. Надо было что-то легитимное. Но пока ничего нет. Ну, вот этот мальчик, ему 8 лет там. Вырастет? Когда там еще, да? Его 100 раз уже вырежут, убьют и так далее, всех там. Поэтому нужно какое-то. И вот Мамай придумал схему, да? А регенша при малолетнем братице, да? Такого у них никогда не было, но когда же надо начинать? То есть Мамай решил вот такое вот и начинает печатать деньги этой самой Тулумбек Ханум. А вот, ну, какая-то легитимность у этой власти есть, согласимся, Саш.
Сергей, все-таки на основании чего Мамая обвиняют в узурпаторстве власти?
Ну, давайте так, это есть только в русских источниках. И эти русские источники, они 1380 года, то есть когда Мамай пошел на Русь. А пошел он, не пошел, это тоже такой вопрос, о котором мы сегодня с вами поговорим. То есть это было на злобу дня. Появляется какая-то интересная тема. Ну вот, действительно, у нас, опирающиеся на русские источники, есть несколько взглядов на это. Некоторые исследователи выстраивают целые концепции. Якобы Мамай умертвил хана, но провозгласил ханом себя самого и стал ханом. Но это выводы противоречат данной нумизматике, как я уже сказал. Монеты Мухаммеда были, даже в русских источниках царь Теляк упоминается в качестве участника Куликовской битвы. То есть у Мухаммеда было и татарское имя Теляк, да? И если мы посмотрим сказание о Мамаевом побоище, то мы увидим фразу, что на стороне татар воевал царь Теляк. То есть с чего это он друг, да? То есть царь при Мамае, как-то странно. Ну, еще раз, ханов мы называли царями. Ну, мы об этом уже с вами говорили. Так как после битвы, Саша, имя царя Теляка не упоминается, мы можем сделать какой-то вывод, наверное, его убили на Куликовском наши. Вот, но не Мамай точно. Вряд ли во время сражения или когда они побежали, Мамай его вырезал. Ну, это как-то странно. Да, и русские князья во главе с Дмитрием Московским вполне давали себе отчет, что выступает не против Мамая, какой-то выскочки, да, а выступает против Орды, если там упоминается этот самый хан. А я думаю, Саша, что крушение власти Мамая в 1380 году после поражения связано именно с гибелью на Куликовском поле хана. То есть у него не осталось как бы прикрышки какой-то, кто мог там руководить. После Куликовской битвы Мамай не успел возвести на престол другого потомка Чингисхана. И когда он выступил против Тахтамыша, его войска, не имевшие хана, естественно, признали таковым Тахтамыша, прямого потомка Джучи, и ушли к нему. Да. А Мамай оказался без всего. Конечно, у победы есть 100 имен, у поражения только одно. Понятно, что ему припомнили это поражение. Но действительно, ничего больше воинов не удерживало у Мамая, даже зарплата. Потому что вот настоящий чингизит, да? Он, да, а у тебя уже даже не осталось, одна женщина только. Так или иначе, действительно, Мамай в популярных войсках, вероятно, мог собрать себе верных воинов и оказать сопротивление Тахтамышу. Но он бежал в Крым. Это тоже о чем-то говорит. То есть он не смог собрать такое количество людей, да, которое могло сопротивляться. Пришлось бежать. Вся его деятельность, Саша, была направлена именно на установление территориальной целостности Улуша-Джучи. То есть, если мы посмотрим, чем занимался Мамай, когда был Бекхлербеком, то мы, наверное, скажем, да, я уже дважды упоминал, что сначала родственники руководили Голубой Синей Ордой, это восточная часть Заволжья, Астрахань, туда вот, ну, Казахстан, то теперь он стал при Черноморье. Это Крым, это Донбасс современный, Волгоградская область и прочее. Вот так или иначе он хотел это соединить под своим началом или под началом какого-то хана, непонятно, замятня, смута, Саша. Смута началась, вот как Джанибек умер и, скажем так, нарушил связь времен. Они начали резать друг друга в большом количестве. Поэтому, еще раз, соединил бы, стал бы героем. Не соединил, стал тем Мамаем, которого мы знаем, которого не жалко. И, наверное, все его решения носили централизованный характер. И неудачи его объяснялись тем, что он не мог противостоять объективным центробежным тенденциям в Золотой Орде. ну, как в 1991 году. Не знаю, кто бы мог бы сохранить Советский Союз после ГГЧП. Ну, сложно там все это было. Уже процессы пошли. Ну и анализ перечисленных событий, Саша, позволяет сделать два принципиальных вывода. Во-первых, Мамаев в течение своего правления строил взаимоотношения с русскими княжествами в зависимости от интересов Орды и от позиции самих русских князей. Во-вторых, даже его враждебные действия против какого-либо княжества нельзя однозначно оценивать как антирусские, поскольку Единой Руси в то время не было. Ну, были рязанцы, были московцы, тверяки, новгородцы, а еще там большое количество разных. Княжества постоянно, Саша, враждовали между собой, и противостояние Мамая с одним из них было в полной мере выгодно другому. Поэтому, когда Мамай идет против Дмитрия Донского, все соседи радуются. И это понятно, да? Еще раз, он не идет наказывать Россию, он идет наказывать Москву. А это немножко другое. Сама же Куликовская битва – одно из самых загадочных эпизодов истории русско-ордынских отношений. И в биографии Мамая в частности. Сведения о нем исследователи черпают исключительно из тех памятников Куликовского цикла, состоящие из ряда летописных рассказов. Там несколько редакций Задонщины, сказания о Мамаевом побоище. Большинство этих произведений сами исследователи признают средневековой русской публицистикой. То есть это не считается как бы источники, да? Но других нет и вынуждены опираться на них. А в результате традиционная интерпретация событий, пришедших к развязке на Куликовом поле, выглядит следующим образом. Мамай совершил поход на Русь, чтобы полностью подчинить ее Орде. Объединенные силы русских княжеств выступили ему навстречу и в кровопролитной битве разгромили превосходящие силы.
Сергей, а сама территория Золотой Орды, какой она была на тот момент и когда она распалась и на что?
Давайте так. Апогей, как я уже сказал, это правление Джанибека. Это правление второй четверти XIV века. Еще раз. Золотая Орда вещь хорошая, но очень с источниками скудная. Поэтому, если вот я как человек-нумизмат, который коллекционирует монетки, да, Джанибек печатал деньги в четырех городах. В Сарае, Гюлистане, в Хорезме и, по-моему, еще в Азаке. Последний хан, который чеканил монеты в этих четырех городах, а не в разных местах, согласимся, Сарай на Волге, Хорезм на Аральском море. Это разные вещи. Так вот, последний, кто мог это делать, это был Хызр, сын Джанибека, после убийства которого началась в 1361 году смута, которую мы называем Замятней. А под контролем Мамая, Саша, находилась огромная территория – Северный Кавказ, Крым, Северное Причерноморье и Русский Улус.
Это есть, что?
Ну, это российские княжества, они принадлежали ему. Он – это наша корова, мы ее будем доить. Знаешь, как там в известных фильмах, да? То есть никакие другие чингизиды или татары в Россию не лезли, только с бандитскими какими-то пришли, пограбили и смотали, да? А так налоги русские, дань платили Мамаю. Ну, ты понимаешь, Саша, что для охраны и контроля этих территорий Мамай должен был постоянно держать определенное количество войск. Не было той власти, не было того единого войска, которое признавалось бы всеми. То есть, да, этого хана не устраивали те, того хана другие и прочее. И вот Золотая Орда была разделена на две части по Волге. В 1365 году генуэзцы захватили город Судак, который принадлежал тогда, скажем так, был независимый от Мамая и хана. И этот захват был как раз примером сотрудничества Мамая с католической Генуей, с Генуэзской республикой. В 1375 году Мамай отнимает у генуэзцев, ну, еще раз, граница в Крыму была непонятная, во всех местах достаточно четко, по рекам каким-то, да? А вот Мамай отнимает у генуэзцев этот самый Судак и 18 захваченных ранее селений, запрещает им строить крепость, приказал вывозить камень для возведения стены вокруг Салхата, это его родной резиденции. То есть мы можем сказать, что между Генуей и Мамаем были не очень хорошие отношения. Еще раз, 75-й год. Поэтому откуда генуэзцы появились на Куликовом поле, тоже вопрос такой, да? Если до этого они только что резали друг друга, а сейчас стали обниматься.
Сергей, я предлагаю прерваться и вернуться в наше время, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Очень интересно. Давайте послушаем новости.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История» в студии. Автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Мамай, Великая Замятня.
Давайте вернемся в Золотую Орду.
Сергей, а где у Мамая была столица или стан?
Ну, давайте так, городами там была напряженка, понимаете, да? Наверное, стан. То есть место, где сейчас находится Бунчук или Урга этого самого товарища. Но место, откуда он руководил вот этой частью Золотой Орды, сейчас под водами Каховского моря. Ну, в общем, это где-то в районе Крынки села, если вы знаете историю боевых операций, которые сейчас проходят. То есть где-то в Херсонской области.
Сергей, а какие при нем были взаимоотношения с Москвой?
Ну, если честно, Саша, очень противоречивыми, изменчивыми. На первых порах Мамай оказал поддержку Москве. В 59 году предусмотрительный татарин поспособствовал выкупу из литовского плена митрополита Алексия, фактического регента при 9-летнем князе Дмитрии. Русские не забыли услуги, и в 63 году подросший Дмитрий поехал за ярлыком не в сарай, где жили там последние недорезанные чингизиды, да, а поехал к ставку Мамая, к Абдуллаху, если мы помним этого мальчика, да. В 63 году между Мамаем и митрополитом Алексием, который был фактически правителем Московского княжества при малолетнем Дмитрии, было заключено так называемое «докончание». Так назывались договора, Саш, в то время. Об уменьшении дани, взимаемой из княжества. То есть можем сказать, что если Москва стала платить меньше, или там у них были близкие взаимоотношения, или, скажем так, она стала уходить из орбиты к власти Мамая и татар. В 1363 году Мамай выдал ярлык на великое княжение, как я уже сказал, Дмитрию. Однако в 1370 году темник Мамай отнял у Дмитрия великое княжение и передал его Михаилу Тверскому. Впрочем, в 1771 году Дмитрий лично приехал к Мамаю в Орду и снова получил этот самый ярлык. В общем, о чем это говорит? Это говорит о том, дорогие друзья, что Мамай пытался как кошка с мышкой играться с русскими землями, так или иначе. Или кто больше заплатит? То есть у него не было сил, на самом деле, руководить как-то там нормально, смотреть, выстраивать политику. Он устраивал политику как? Эти пришли, дали взятку, бакшиш. Он их провозгласил. Через год пришли новые, дали большую взятку. Он их провозгласил. Ну, а тем сказали, извините, ребят, сами решайте там свои вопросы, да? В 1974 году начался окончательный разрыв между Москвой и Мамаевой Ордой. Так называемое Великое Размирие. И оно закончилось в 80-м году на Куликовом поле. Параллельно в 77-м году Саша Тахтамыш Чингизид при поддержке войск Тимирлана начал поход за установление власти в Золотой Орде. В 78-м году, когда пала восточная часть государства Синяя Орда со столицы Сыгнаки, Тахтамыш вторгнулся в Белую Орду, контролируемую Мамаем. К апрелю 80-го года Тахтамыш сумел захватить всю Золотую Орду вплоть до Северного Причерноморья, включая город Азов, ну, Азак, как мы уже говорили. Под контролем Мамая за 5 месяцев до Куликовской битвы оставалось только Половецкие степи, Северное Причерноморье и Крым. У Мамая и там проблемы, Саша. А тут еще русские отбились от рук. Они захватили древний город Булгар и грабили, безобразничали в ордынских провинциях. Темник послал на север своего военачальника Бегича, который на реке Воже в 1377 году был разбит Дмитрием Донским. Ну, там стояли две армии на разных берегах реки, русские изобразили смущение, начали спешно отступать, то есть татарская тактика. Татары побежали, ну и в засаде их вырезали, так или иначе. А вот, как видите, взаимоотношения-то были интересные. То есть захватывать Русь у Мамая не было никакой возможности, потому что там был Тахтамыш.
Сергей, а правда ли, что у Мамая в войсках не было татар? И почему вообще Дмитрий Донской начал сражение именно в этом месте, на этой территории?
Ну, действительно, Саша, если мы посмотрим наши источники, там идет перечисление. Бессермены, армяне, Фрязи, ну, это итальянцы, да, генуэзцы, да, черкасы, да, ну, черкесы, а вот буртасы, буртасы – это мордва, то есть такой интернационал еще с армянами. А про татар там вообще нет упоминания, это правда. Почему так нерешительно вели себя литовские и рязанские князья, которые якобы не пожелали присоединиться к происходящим силам Мамая, если вы помните, да, там Дмитрий Донской перешел через Дон? И, наконец, самый главный вопрос. Каким образом Мамаю, который потерпел сокрушительное поражение на Куликовском поле, удалось в течение недели собрать новое многочисленное войско и готовиться двинуться на Русь, как у нас это пишется? Но вместо этого войско ушло сражаться с Тахтамышем, и Тахтамыш его разбил. Вот. На все эти вопросы, Саша, весьма трудно ответить в рамках традиционной интерпретации Куликовской битвы. Однако, если мы перевернем ее немножко и скажем, что не Мамай напал на Русь, а русские совершения напали на ставку Мамая, потому что они были сторонниками Тахтамыша, Чингизида, да? Тогда это все остается, тогда эти нестыковки волшебным образом исчезают. Мы далеки от намерения представить Мамая убежденным пацифистом и другом Руси. Нет, конечно. Вот, да. Однако русские предупредили Мамая и впервые вступили с ним в сражение, да. Вот, поэтому, еще раз, дорогие друзья, вопросов много. Поэтому, если русские наступают, тогда понятно, почему в Татарии. Потому что не с нашей стороны Дона, да. Вот, еще раз, дорогие друзья, я вам говорю мнение некоторых историков. Я не специалист в этом вопросе, но вопросы о Куликовом поле и о Мамае действительно существуют, как я вам сказал в начале нашей передачи. Я повторюсь, я не собираюсь переворачивать с ног на голову описанные события и представлять Мамая как жертву агрессии московского князя. Речь идет лишь о том, в чьих руках была инициатива в битве на Куликовом поле. И нет никаких оснований сомневаться, что именно Дмитрий Донской и Саша нанес всего лишь превентивный удар, предупреждающий поход Мамая на Русь. Вместе с тем, не следует рассматривать все русские ордынские взаимоотношения этого периода как прелюдию Куликовской битвы. А описанные события позволяют утверждать, что Мамай и враждовал с русскими князьями, и находился с ним в союзных отношениях. Тогда и в той мере, в какой это диктовалось политическими условиями и выгодами и тех, и других. А в октябре 1380 года, через месяц, состоялась решающая битва между войсками Мамая и Тахтамыша. Это битва на реке Калки. Одни историки считают, что она произошла в районе мелких речек левого притока Днепра, близ порогов, другие, что битва произошла на этой самой реке Калмиус. Ну, так или иначе, битвы, собственно, не было, так как на поле боя большая часть войск Мамая перешла на сторону законного князя Тахтамыша. Это, Саша, как 100 дней Наполеона, когда Наполеон идет, а перед ним Ней, да, маршал, да, и королевские войска Людовика XVIII, да. И вот он идет один, этих, ну, в 100 раз больше по количеству, да, ну, стреляйте в меня. Никто не стрелял, все перешли к Наполеону с криком «Вюлия Лемпер», да. Ну, думаю, что про 100 дней Наполеона мы еще сделаем с вами еще одну передачу. Глядя на те отклики, которые дала две передачи Наполеона, я думаю, людям это интересно. Вот, я об этом поговорю. Ну, такая же ситуация. Вот, с криками, да не будем воевать с братским народом, там, да никогда в жизни, да. Поэтому здесь вот такая вот ситуация. Мамай с останками верных ему сподвижников не стал устраивать кровопролитие и бежал в Крым. При этом его гарем и знатные женщины из рода Джучи, которых опекал Мамай, были захвачены Тахтамышем. Победа Тахтамыша привела к установлению законной власти в государстве, прекращения Великой Замятни и временное усиление Золотой Орды, вплоть до столкновения с Тамерланом. Это уже другая история и так далее.
Сергей, а как он все-таки умер? Что там произошло?
Ну, давайте так, Саша, обстоятельства гибели Мамая, а он умер практически сразу после всех событий, да, после битвы на реке Калка. Ну, давайте так, он умер, ну, через месяц после того, как войско перешло к Тахтамышу. Понятно, что, наверное, уже на этом жизни, на этом свете задержался. Он уже был никому не нужен. Но, в общем, обстоятельства гибели Мамая, Саша, по-разному излагаются в различных источниках. Однако большинство исследователей и публицистов предпочитают версию русских летописцев, согласно которому темник после прихода его войск к хану Тахтамышу бежал в Феодосию. где был опознан местными генуэзцами и убит ими. Но в Задонщине, ну, еще раз, это публицистическое сочинение, посвященное Куликовской битве. Вот, да, сообщается, что кавские генуэзцы отказали Мамаю в прибежище, то есть там была другая интерпретация. Сказав: «Побежи ты, поганый Мамай, от нас позеденеш и нам от земли русской». Конец цитата. Как ни странно, эта версия представляется более близкой к истине, чем убийство Бектербека генуэзцами. Итальянские торговцы на территории Золотой Орды нередко находились между молотом и наковальней. И, в общем, они не знали, кому прибиться, мечась между группировками, которые боролись за власть в Улуджучи. Поддержка не той стороны могла иметь весьма тяжелые последствия, особенно в эти смутные времена. Убили бы и разграбили. А вот о чем красноречиво, например, свидетельствует судьба венецианского консула Якопа Карнару. Естественно, в обстановке полной неопределенности генуэзцы не могли себе позволить не дать прибежище Мамая, боясь кары со стороны его победителя Тохтамыша. Но убить его тоже, потому что неизвестно, как там дальше пойдет такая ситуация. Многие из орденских сановников и областных правителей, поддерживающих Мамая в годы Великой Замятни, не подверглись преследованию при Тохтамыше и даже сохранили свои посты. То есть, Саша, у генуэзцев были все основания полагать, что даже Мамай имеет шансы снискать прощение и милость нового хана. Не лишено оснований, приведенное в Задонщине описание феодосийцев, которые как бы покровительствовали Мамаю и, скажем так, и побоялись гнева русских, как я тут уже произнес, которые тоже в то время были победителями. Скорее всего, Саша, Мамай после поражения от Тохтамыша бежал в Крым и пытался заручиться покровительством генуэзцев, но которые обладали статусом неприкосновенности в качестве иностранных граждан во время гражданской войны. Помнишь, Саша, как Остап Бендер: «Я сын турецко подданного». Знаешь, что эта фраза говорит? Он турок, поэтому ни в красном, ни в белом в армию забирать нельзя. Да. Угу. Но здесь было, в принципе, то же самое. Ну, еще раз, не убивали, но отказали ему в убежище. И он должен был отправиться в свой родной город Салхат. Но, видимо, там залечить раны, усилиться и готовить новые атаки. Здесь его настигли и умертвили люди Тохтамыша. Вот почему он был похоронен именно в Старом Крыму. Следует отметить, что версия гибели Мамая от рук сторонников Тохтамыша содержит как русские летописные источники, так и восточные. Ну и поэтому, наверное, они более справедливые, чем мы можем прочитать в других местах. Ну, кстати, если мы говорим за отношения генуэзцев и татар в Крыму, после смерти Мамая 18 селений в Крыму, которые он отобрал, о которых мы говорили, были возвращены генуэзцам в 1381 году по решению нового ордынского властителя хана Тохтамыша. То есть он все вернул. А в 90-е годы 20 века, Саш, на окраине Старого Крыма, вот этого Салхата, был обнаружен могильный курган, который исследователи не без оснований считают могилой Мамая. Археологи отмечают, что курган представляет собой захоронение золотоордынского сановника высокого ранга или же племенного вождя. На наш взгляд, этот факт свидетельствует о том, что даже хан Тохтамыш, победитель Мамая, воспринимал его как видного противника во время за трон, который заслуживает уважения и посмертных почестей в виде этого самого кургана. Ведь можно было убить, и труп лежал бы, птички его клевали, да, лисы бы растащили бы, ну и так далее, и тому подобное. И совсем не как мятежника, потому что если он был мятежник, я думаю, чтобы его очень жестко с его трупом бы поиздевались. То есть, наверное, Тохтамыш уважал Мамая. Ну, до определенного предела, конечно. Да. А еще раз, если бы он его не уважал, его похоронили бы тайно, без пышности, и никаких следов бы не осталось. То есть, еще раз, Мамая, в принципе, никто не считал узурпатором, как у нас иногда говорится. А Тимур, как я уже говорил, разбил Тохтамыша у реки Кандурча в 1391 году. И, как пишет летопись, в это время привели раненого сына Мамая. Тохтамыш расспросил его. Он сказал: Из сарая я шел к хану, там, где мы условились, я его не нашел. Сын Мамая – это Мансур. Это действительно настоящий его сын, да? А, и родоначальник князей Глинских. Если мы помним, Елена Глинская, она была из рода Мамаев, да? То есть Иван Грозный был и чем-то, часть крови у него была от Мамая, да? Еще раз, если с сыном Мамая Тахтамыш разговаривает тихо, спокойно, без каких-то вещей, на равных, наверное, все-таки он его уважал. А, как видим, Саша, принадлежность к семейству Мамая не помешала его сыну поступить на службу уже к Тахтамышу, да, где он воевал.
Сергей, а что стало с потомками Мамая?
А согласно родовой легенде, князей Глинских, потомки Мамая были служивыми князьями Великого князя Литовского. Глинские, родовые владения которых находились на землях современной Полтавской и Черкасской области Украины, вели свой род от Мансура Киятовича. Да? Михаил Глинский устроил в Литве мятеж, это внучок, да, Мансура, после провала которого перешел на московскую службу. Его племянница Елена Глинская была мать Ивана IV Грозного. Но считается, что от Глинских прошли такие известные роды, как князья Ружские, Острожские. А Острожские, ну, поверь мне, Саша, для Украины, особенно православной Украины, эти магнаты, эти князья очень авторитетные. А, там это север Ровенской области и так далее, да? А, Дашкевичи, ну и Вишневецкие. А вот... Они играли достаточно важную роль в развитии казачьего сообщества Приднепровья и были одними из основателей войска Запорожского, да, и контролировали эти земли.
А что же стало с женой Мамая?
Ну, вот эта царица, да, Тулумбек-ханум, да, была взята Тахтамышем после победы над Темником в 1381 году в жены. Ну, да, такая эстафетная палочка. От всех переходит, да?
Она была привлекательной женщиной?
Я думаю, что Тахтамыш это сделал, повысив свою легитимность в наследовании трона Золотой Орды. Ну, потому что она была дочкой или внучкой Джанибека, последнего такого, ну, хана, с которым никто не спорил. Ну, да. В 1386 году против Тахтамыша был составлен заговор, о котором сохранилось вообще мало сведений. Но известно, что после этого заговора хан казнил свою жену Тулумбек. Ну вот, полюбил, потом разлюбил. Так бывает. В том же году были выпущены монеты с именем хана Бардибека. Вероятно, против Тахтамыша был составлен заговор с целью замены его на троне, а на троне потомком Бату. Ну вот, его участниками могли стать бывшие приверженцы Мамая во главе с его вдовой. А некоторые участники этого заговора за главе с мангытским эмиром Идигу бежали в Мавернахар к эмиру Тимуру, который начал охотно принимать и ордынских эмигрантов и давать им должности и прочее. А вот, как видите, судьба там была интересная. И интриговали, и в борьбе за власть кого там только не было. От восьмилетних до женщин ханы разные, а жена одна. Тоже такая интересная вещь. Ну, наверное, подводя итоги всего вышесказанного, Саш, можно констатировать, что историографический образ Мамая очень далек от Мамая реального. Я думаю, что ты до этого знала, тут оказалось совершенно не то, что противоположное, а просто оказалось, что он достаточно интересный человек. И для историков очень много знаков вопросов, да, на которые пока нет ответов. Ну и, конечно, взгляд на Мамая конструировался в зависимости от позиции того или иного исследователя, чтобы проверить те источники, которые в большей степени подтверждали выбранную ему позицию. Привлечение разноплавных источников, либо отражающих различные позиции авторов, либо лишенные авторского субъективизма, позволяет по-новому взглянуть на личность знаменитого золотоордынского темника и, наверное, оценить его роль в истории. А я, дорогие друзья, сегодняшнюю передачу специально... В ней у меня было два смысла – рассказать про Мамая и второе – рассказать, что в истории нашей страны, а Мамай является частью истории нашей страны 100%, или татары, да, Золотой Орды, да, есть очень много вопросов, которые требуют ответов, не знаю, Саша. Это сложные вопросы, так или иначе. Но то, что Мамай неоднозначен, я, по-моему, тебя пытался сегодня доказать.
У меня вопрос, что стало в результате с Золотой Ордой? Как вообще Великая Замятня повлияла на дальнейшую судьбу?
Она ослабла окончательно, и в конце, как раз в этот период, появляется Крымское ханство, появляется Ногайское ханство, ну, кроме тех, которые были, да? В Средней Азии появляется много чего с Тимуром, да? Возможно, мы сделаем, да, передачу. То есть, давайте так, наверное, феодальная раздробленность, которая была у нас в XI-XII веке, настигла татар в XIV. То есть, вот это вот большое вот монгольское государство, да, оно все-таки рухнуло и стало делиться на более мелкие, которые в первую очередь воевали друг против друга. То есть, значит, ослабляли все эти вещи. И вот смотрите, Саш, ведь Дмитрий Донской, глядя на то, что мы сегодня сказали, в 1380 году он разбил Мамая, в 82 году его разбил Тахтамыш, через 7 лет умирает в 1389 году, и после этого его сын не едет в Орду за ярлыком. А кому ехать? Папашка героически ездил к Мамаю. Орда – это совершенно другое. Там столько разных лидеров, столько вкусностей. То кому там назначить, да? Он просто объявил себя объявил, что никаких ярлыков не будет. Я теперь великий князь всей Руси, Владимирский и Московский. И татары это проглотили. Нет, мы продолжали им платить дань. Но опять-таки, кто силен, тот и дань эту получал, да? Но все больше и больше независимости у нас. И больше никаких идей у татар не было. Вместо московского князя дадим ярлык на великое княжение Тверскому или еще какому-то. Прошло это время. Татары, ну, Золотая Орда осознала четко: центром Руси является Москва. И никакие другие государства. Да, они еще существовали до 16 века, там независимые, как Рязань, да, 1523 года. То есть еще 130 лет, как бы, разных вещей, да.
Новгород.
Ну да, Новгород был, конечно, и прочее, но уже было понятно всем. Даже монголам. Москва – вот тот центр, с которым надо общаться в России. Можно интриговать против Москвы, но не более того. Вот, наверное, какой главный вывод, да, для России, для Руси – Куликовская битва и Замятня.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь наша историческая викторина, в которой мы разыгрываем книгу. И книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним предыдущий выпуск.
В прошлый раз мы говорили с вами о истории формы.
Да, военная форма.
Да. И вопрос был, почему французскую армию на передовую стали брать дальтоников?
Да.
А потому что появился камуфляж. Они, скажем так, камуфляж – это разные цветные вещи, которые забивают взгляд. А если ты не разбираешь в цветах, тебе легче будет определить, где что спряталось. Да, поэтому вот такой ответ. Есть ли у нас правильный ответ?
Да, первым правильный ответ прислала Ольга Анисимова.
Прекрасно, Ольга, поздравляю вас с хорошей книжкой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Ну, мы сегодня говорили про Мамая. Назовите город. Современный город, на территории которого была крепость Мамай-Кале.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И также ваш вариант ответа можно отправить, большая просьба, только в личном сообщении Сергею или мне. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.